Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
...25 лет чехословацкой бархатной революции. С каким настроением Чехии и Словакии подводят сегодня итоги перемен? Брисбенское одиночество. Разозлен ли Владимир Путин холодным приемом на саммите Большой Двадцатки? Клаус Йоханнес избран президентом Румынии. Почему граждане предпочли видеть во главе государства лютеранина из немецкой семьи? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 17 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Чехии и Словакии отмечают 25-ю годовщину бархатной революции 89-го года. Драматические события тех дней покончили с коммунистическим режимом в тогдашней Чехословацкой социалистической республике. В центре Праги, Братиславы и других городов двух стран проходят памятные мероприятия в местах, где разворачивались революционные события. На Вацлавской площади в Праге в понедельник вечером большой концерт под названием «Снова 89-й». О бархатной революции как историческом феномене в интервью обозревателя «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассуждает научный сотрудник Института современной истории Академии наук Чехии Павел Мюкке.
Как чешское общество сейчас воспринимает события ноября-декабря 1989 года? Согласно недавнему социологическому опросу, 10% чехов в возрасте до 30 лет вообще не знают, что, собственно, отмечается 17 ноября.
Это довольно сложно в том же чешская сплочность.
Чешское общество стало за 25 лет, естественно, разнороднее. В нем играет большую роль молодая возрастная категория, о которой вы упомянули. Для этих людей бархатная революция – событие почти столь же отдаленное, как Вторая мировая война. Так что здесь уже играет роль не личный опыт, а школа, масс-медиа, самообразование. В целом информированность людей о тех событиях, как мне представляется, довольно высокая. Другое дело, что не все истории интересуются. Но я бы не решился кого-то упрекать в том, что его не интересуют те или иные вещи.
Мои некоторые вещи.
А с чисто исторической точки зрения, 89-й год эпоха хорошо изученная, белых пятен там нет?
Историкам всегда есть что изучать. Если говорить о большой политической истории, то тут о революции известно очень многое, но не все. Немало будет зависеть от того, насколько доступными окажутся в конце концов московские архивы. По ряду тем сейчас нет доступа к материалам менее чем примерно 40-летней давности. Правда, многое можно исследовать и другими методами, например, устной истории, региональных исследований, даже любительских исследований. Исторических исследований в рамках одной семьи. Здесь еще очень много серьезной работы.
Бархатную революцию окружает немало конспирологических теорий. Наиболее распространенное, что, мол, в ноябре 1989 года речь шла о заговоре части коммунистических верхов в содружестве со спецслужбами, в том числе советскими, направленном против тогдашнего консервативного руководства КПЧ. Мол, события просто вышли из-под контроля заговорщиков. Эту версию недавно вновь высказал последний, технически предпоследний, лидер чехословацких коммунистов, 92-летний Милош Якиш, в интервью журналу «Рефлекс». Была ли бархатная революция действительно спонтанным народным движением против режима?
Думаю, что с исторической точки зрения события осени 89-го и начала 90-го года в Чехословакии вполне вписываются в формат революции. Да, там были определенные аспекты, на которые теперь обращают внимание люди типа Милоша Якиша или представители бывших спецслужб, вообще те, кто чувствует себя отодвинутыми в сторону истории. В таких случаях открывается большой простор для разного рода теорий заговора, которые почти всегда сопровождают крупные исторические события.
Но подтвердить эти теории, что называется, с фактами и документами в руках, невозможно?
Революция всегда процесс сложный. Кто-то с кем-то встретится, поговорит с глазу на глаз, а потом этот факт интерпретируется весьма по-разному. Но есть вещи неоспоримые. Тогдашние сотни тысяч, а в сумме за недели революции миллионы людей на площадях. Ход тех событий не вписывается в представление о каком-то готовившемся дворцовом перевороте.
В России, с другой стороны, распространены представления о том, что без доброй воли Москвы, в первую очередь Михаила Горбачева, не было бы ни бархатной революции, ни других тогдашних перемен в странах Центральной и Восточной Европы.
Внешний фактор, конечно, никак нельзя сбрасывать со счетов. Если бы Михаил Горбачев не стал лидером СССР, не начал бы политику перестройки и гласности и не отказался бы от силового удержания восточноевропейских сателлитов, перемены в нашем регионе вряд ли были бы осуществимы. С другой стороны, не бывает революции без массового подъема, без улицы. Так что здесь в процентах рассчитать трудно. Но, конечно, события за рубежом заметно повлияли на то, что происходило в Чехословакии. Можно сказать, что на востоке Европы тогда возник эффект домино. Стоило пасть одному режиму, как зашатались и остальные.
А насколько само чехословацкое общество тогда было готово к переменам? Было ли сильным стремление к ним, допустим, в провинции? Ведь бархатная революция часто воспринимается как, прежде всего, столичная, пражская, да еще и интеллигентско-студенческая.
К
любой революции, видимо, нельзя подготовиться заранее. Никто не ожидал, что события начнутся именно тогда, когда они начались, а тем более, что они будут развиваться так стремительно. Характерно, что революция застала врасплох как тогдашнее коммунистическое руководство, так и диссидентов. В дело вступили неожиданные факторы в виде как раз студенческого движения, а потом и множество других людей, которые до сих пор особой общественно политической активности не проявляли. Что касается пражского характера революции, то да, она началась в Праге, но многие непражские события в общем контексте как-то забылись, а это неправильно. Например, тогдашние экологические выступления на севере Чехии, в городе Теплице. Это не были непосредственно акции протеста против режима, но это было заметной проблемой, которая быстро, как и все тогда, политизировалась. А затем все эти выступления слились в один поток. И если пофантазировать, не случись в Праге события 17 ноября, как знать, не отмечали бы мы сегодня годовщину тех демонстраций на севере Чехии, как события, положившего начало революции.
А почему, собственно, режим рухнул так быстро, за пару недель? Ведь среди восточноевропейских коммунистических диктатур чехословацкая относилась скорее к более жестким, вместе с режимами в Румынии и ГДР.
Причин было несколько. В рамках коммунистической иерархии действительно тогда уже соперничали разные течения. К этому надо приплюсовать экономические факторы. А после 17 ноября эту внезапно поднявшуюся волну общественной активности, давление улицы, возник своего рода синергетический эффект. Решающими оказались 1-2 недели, в ходе которых режим пытался как-то мобилизовать своих немногочисленных сторонников. Были попытки перебросить в Прагу народную милицию, что-то вроде вооруженных дружинников. МВД и тайной полиции распространялись какие-то проправительственные воззвания и петиции. Но чаша весов быстро склонилась на другую сторону и начала проявлять себя, так сказать, более прогрессивное крыло в рядах самой коммунистической партии Чехословакии, например, будущий премьер Мариан Чалфа. Но это было и на местном уровне. Началась массовая сдача партийных билетов. Многие из недавних коммунистов присоединились к гражданскому форуму и тем самым стали частью революции.
Если говорить о том, что пришло после революции, возьмем законы о люстрации, принятые в начале 90-х годов. Они были призваны перекрыть путь в политику представителям коммунистического режима, прежде всего спецслужб. Эти законы выполнили свою историческую функцию?
Эти законы были результатом стремления, с одной стороны, разобраться с собственным прошлым, а с другой — не допустить возвращения в руководство страны представителей до ноябрьских правящих кругов. В принципе, этого удалось добиться. С другой стороны, выглядит странно тот факт, что и сейчас, через 25 лет после революции, эти темы остаются предметом оживленной политической полемики. Трудно представить себе, чтобы сейчас кто-то всерьез рассматривал возможность возможность возвращения к ситуации, существовавшей до ноября 1989 года, а главное, как бы он этого хотел добиться. По-моему, своей цели эти законы достигли и сейчас скорее являются достоянием прошлого, но в то же время активно используются в политической борьбе.
Ярослав Шимов беседовал с чешским историком Павлом Мюкке. В центральных районах Праги утром прошла массовая акция «Красная карточка президенту». Несколько десятков тысяч граждан Чехии в день 25-летия Бархатной революции решили выразить свое несогласие с политикой и поведением президента страны Милоша Земана. Его заявления по актуальным политическим проблемам, как и манера поведения, в последние недели вызвали активные дискуссии в чешском обществе. Я беседую с работавшей сегодня на Национальном проспекте корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер.
Основная причина это в том, что те заявления, которые Милош Земан, президент Чехии, делал на протяжении последних нескольких недель, они не отвечают тем настроениям и тому мнению, которое сложилось в чешском обществе. Вот я хотела бы процитировать небольшое заявление, которое участники этого собрания написали о том, что Милош Земан не опирается в своем президентстве на моральные, нравственные ценности народа и не охраняет его честь. Это одна цитата. И вторая цитата – это то, что люди, которые вышли сюда сегодня на Народнет Шиду, на Народный проспект, не считают, что президент в достаточной степени представляет их интерес. Президент был выбран более чем половиной тех, кто принял участие в голосовании на последних президентских выборах, но при этом он не выполняет свое обещание о том, что он объединит народ и объединит общество. По мнению тех, кто оказался здесь сегодня, президент Земан, наоборот, общество разъединяет своими заявлениями.
Ну, насколько известно, есть несколько поводов для недовольства у участия чешской общественности поведением Земана. С одной стороны, это формальная такая сторона. Земан довольно вульгарен иногда. Он не то, что использует ненормативную лексику, но использует вульгарные слова, и это, в общем, раздражает часть чешской общественности. С другой стороны, очевидно, речь идет о каких-то политических позициях Милоша Земана, которые неприемлемы для значительной части чешского общества. Вот судя по тем лозунгам, тем флагам и знаменам, которые сегодня вынесли чехи на демонстрацию, против чего они протестуют по сути политики Земана?
По сути, многим очень не нравится то, что президент полностью проводит политику, которая не соответствует той, которая проводилась до его прихода на Пражский град. В первую очередь это касается вопросов Украины, потому что он несколько раз высказывался довольно критически в отношении тех событий, которые происходят на востоке страны. Он говорил о том, что речь идет о гражданской войне. Чешское общество считает, что в данном случае речь идет о противостоянии Украины против России, и поэтому, естественно, таким образом президент не транслирует их мнение. И один из флагов, который был здесь поднят, это был флаг Украины. Второй флаг, который я увидела, их было несколько, это флаг Тибета. Недавно президент Милош Земан был в Китае, и там заявил о том, что Чехия по тибетскому вопросу высказывается в пользу Китая, то есть поддерживает в данном случае мнение центрального правительства Китайской Народной Республики. Милош Земан в своих высказываниях не представляет, скажем так, мнение, которое сложилось в чешском обществе, а представляет скорее мнение богатых людей Чехии, каких-то крупных предпринимателей, которые ведут свой бизнес в России и ведут свой бизнес в Китае. Речь идет, в первую очередь, конечно, о Петре Кельнере, в котором это крупный предприниматель, которого очень крупный страховой бизнес в России, и он, видимо, собирается заняться тем же бизнесом и в Китае, потому что во время последней поездки в Китай Петр Кельнер был вместе с Милошем Земаном на этой встрече. И, в общем-то, общество против того, чтобы политика президента, как представителя всей страны, сводилась просто к трансляции мнения каких-то крупных предпринимателей и олигархов.
Какова численность примерная участников акции и в каком формате она проходит?
Честно говоря, я была очень удивлена тем количеством людей, которые пришли на эту акцию, потому что все улицы, прилегающие к этому небольшому проспекту, были заполнены людьми. Пройти к сцене было практически невозможно. Все принесли с собой красные карточки, которыми они, собственно, хотели показать, что они не согласны с политикой Милоша Земана. И я думаю, что речь шла действительно о нескольких десятках тысяч людей. Это была первая часть. Участники собрались для того, чтобы просто выразить свое недовольство рядом с памятником, напоминающим о событиях 17 ноября 1989 года, когда на этом месте разогнали демонстрацию студентов. И эта акция будет продолжаться походом на Пражский град. для того, чтобы показать эти красные карточки еще и президенту около его офиса.
В какой степени, по вашим оценкам, Александра, то, что происходит сейчас в центре Праги, связано с главным событием сегодняшнего дня в Чехии? Это 25-я годовщина бархатной революции. Концептуально эти события как-то связаны или это не более чем случайное стечение политических и общественных обстоятельств?
Я думаю, что это, конечно же, связано, поскольку те события, которые здесь проходили 25 лет назад, они, в общем-то, связаны с стремлением и желанием чешского общества наконец-то обрести свободу. И по мнению людей, которые вышли сегодня, эта свобода может быть под угрозой в связи с тем, какую политику проводит Милош Земан. Поэтому мне кажется, что, конечно, эти события связаны. И мне кажется, что эта дата, она, в общем-то, стала одной из причин, почему люди решили выйти именно сегодня и именно сегодня высказать свою точку зрения.
Из центра Праги корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнера. 25-летие бархатной революции.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 ноября. Президент России Владимир Путин, как известно, досрочно покинул саммит «Большой двадцатки» в австралийском городе Брисбен, и это событие активно обсуждает мировая пресса. Отмечают, что Путину на саммите был оказан холодный прием. Приводят заявления западных лидеров, слова Барака Обамы о том, что российская агрессия против Украины является угрозой миру, премьер-министра Австралии Тони Эббота о том, что Путин пытается восстановить царскую Россию, премьер-министра Великобритании Джеймса Кэмерона о том, что Путин подрывает интересы России. Это заявление, с которым довольно неожиданно выступил премьер-министр Великобритании, было чуть ли не самым резким в ходе саммита. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Трудно было представить еще год назад столь жесткую риторику британского премьер-министра в отношении российского президента. Вслед за премьер-министром Канады Стивеном Харпером, который открыто назвал Путина лжецом, Дэвид Кэмерон заявил, что не доверяет Владимиру Путину и что если Россия не прекратит дестабилизировать ситуацию в Украине, то последуют новые, более жесткие санкции против России. Возмущение Кэмерона о российской интервенции в Украину разделяют и британская общественность, и британские СМИ. Их общее мнение состоит в том, что если Россия не прекратит поддерживать сепаратистов на юго-востоке Украины, то следует ужесточить экономические санкции против России, даже если эти санкции ударят по экономике западных стран. Так газета «Таймс» подчеркивает в своей редакционной статье, что Дэвид Кэмерон прав, делая акцент в отношениях с Россией на том, что цена, которую Запад должен заплатить за изоляцию Путина, должна быть заплачена, и что балансированию на грани войны или капитуляции нет альтернативы. Умиротворение России, считает авторитетное и влиятельное издание, лишь подливает масло в огонь украинского конфликта. Обсуждавшуюся на саммите «Большой двадцатки» общую политику западных лидеров в отношении России комментирует британский политический аналитик Майкл Бинин.
Что особенно раздражает западных лидеров, это то, что Путин постоянно лжет. То, что он говорит, и то, что происходит в реальности, абсолютно не совпадает. Ни один государственный деятель не будет иметь дело с другим государственным деятелем, если тот не говорит правду. И это главная причина коллективного возмущения Путиным на саммите «Большой двадцатки». Большинство лидеров-участников саммита считают поведение российского президента вызывающим, поскольку происходит интервенция российских войск на Украину, а Путин продолжает это отрицать. Это очень опасный прецедент для сохранения европейской безопасности. Дэвид Кэмерон и другие лидеры предупредили российского президента, что он должен придерживаться минских договоренностей, которые предполагают сохранение перемирия и прекращение поставок вооружения сепаратистам. Однако Россия игнорирует эти договоренности, что неизбежно приводит к тому, что возникло коллективное убеждение – Путину нельзя доверять.
Майкл Бинин считает, что Россия прошла точку невозврата, и надежда на ослабление западных санкций практически испарилась.
Сейчас крайне маловероятно, что санкции против России будут ослаблены. Ранее была надежда, после подписания Минских договоренностей, что некоторые западные санкции будут постепенно ослабляться, и экономические отношения с Россией нормализуются. Россия – важный торговый партнер для многих западных стран, но нынешнее изменение тона западных лидеров в разговорах с Путиным и в комментариях ситуации на Украине означают, что не только нужно забыть об ослаблении санкций, но что возникла серьезная вероятность ужесточения не только экономических санкций против России, но и усиления санкций против друзей господина Путина.
Британский политический аналитик крайне пессимистично оценивает возможность воссоединения Донбасской и Луганской областей с Украиной в ближайшем будущем.
Думаю, мы станем свидетелями возникновения пророссийского анклава на территории Восточной Украины. Нет шансов, что эта часть Украины воссоединится с контролируемой Киевом частью страны в ближайшем будущем. Похоже, что Юго-Восток превратится в сепаратистский анклав, уподобившись другим замороженным конфликтам, в частности, конфликту в Приднестровье. В этом случае Украина превратится в подобие Кипра, и украинское правительство будет контролировать большую часть страны, но не всю ее территорию.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Владимир Путин, между тем, считает реакцию на российскую политику, в частности, на присоединение Крыма, неадекватной. Об этом он заявил в интервью германскому телевидению АРД, записанному во Владивостоке 13 ноября. О реакции в Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Интервью Владимира Путина Первому каналу общественного телевидения ФРГ ожидалось в Германии с огромным интересом. Оно было впервые показано в воскресенье и включено в ток-шоу самого популярного в Германии тележурналиста Гюнтера Яуха. В сайте ARD видеоинтервью представлено во многих вариантах. В оригинале по-русски, в переводе на немецкий, в переводе на английский. Приложен также и полный текст интервью. Передача Гюнтера Яуха носила название «Куда рулит шеф Кремля?». Ответ на этот вопрос, по мнению наблюдателей, во время обсуждения в студии так и не был найден. Одна из присутствующих в студии руководитель телекорпорации ВДР Соня Микич назвала высказывание Путина, что Россия где может сама себя снабжать и обеспечивать, свистом в лесу, а приведенные им цифры планирования экономического роста назвала по меньшей мере странными и подчеркнула, что Германия в отношении России не имеет права забывать о всех уроках совместной истории этих двух стран. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала интервью Путина так: «История туда, история сюда, но никаких извинений. Поэтому санкции против России являются правильными. Но еще более сильным средством воздействия является то, что инвесторы не хотят больше инвестировать в Россию. Эту потерю доверия, сказала Урсула фон дер Ляйен, Путин создал собственными руками». Заявление Путина о том, что он опасается этнических чисток на Украине, и о том, что там то и дело присутствуют нацистские символы, вызвало легкий протест в студии ARD. Историк Винклер тут же привел и цифры. Все правые партии на Украине во время последних выборов не преодолели 5% барьер. Для большинства комментаторов в Твиттере интервью таковым, собственно говоря, не являлось. Оно было, как пишут некоторые из них, озвучиванием заготовленных вопросов, а на ответы Путина ведущий интервью Зайпель не реагировал. На странице телеканала ARD в интернете приводится в качестве достойного ответа рассказ о выступлении Ангелы Меркель в Сиднее. Это ее выступление в Австралийском мозговом центре Институте Лови проходило после ночной личной встречи канцлера с Владимиром Путиным. Известно, что Ангела Меркель была чрезвычайно разочарована. Меркель говорила о том, что Путин является пленником старого мышления, что он считает Украину принадлежащей сфере российского влияния и что он попирает международное право ногами. «Самая большая угроза, – заявила Меркель, – существующая в настоящее время, – это позволить нам разделить себя, вставить клин между нами». Имелось в виду между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Меркель заявила, что это было очень важно, что Европа и США занимают единую позицию и придерживаются ее, и по этому пути, заявила Меркель, мы должны идти и дальше. «Говоря об Украине, я говорю не только о ней самой. Для меня разговор идет и о Молдавии, и о Грузии. И если так пойдет дальше, то нужно спросить себя, не следует ли задуматься о своем будущем в этом плане Сербии и западно-балканским государством. И это все никак не согласуется с нашей системой ценностей. Политика Путина после ужаса двух мировых войн и после конца холодной войны ставит под вопрос весь европейский мирный порядок». Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг комментирует визит Путина на саммит двадцатки в Австралии. Путин не стал в Брисбене звездой, у которой все хотят взять автограф. Иногда он выглядел и вовсе всеми покинутым. Его одиночество были ценой его действий в отношении Украины. Возможно, на пути домой в самолете он использовал время для того, чтобы подвести итоги. Но российское население в облаке национализма поддерживает своего президента и его авторитарный стиль руководства. Экономика, однако, приходит в упадок, и для ее развития Путину нужен Запад. Запад по-прежнему был бы готов оставаться в настоящем партнерстве с Россией, но не при условии постоянных нарушений международного права в Европе. Мюнхенская газета «Мюнхенер Меркур» возмущена. На встречу с важнейшими главами государств мира не является в сопровождении военных кораблей. Неужели Путину никто не мог об этом сказать? И в результате поигрывание мускулами шефа Кремля привело на встрече практически к скандалу. Изоляция Путина на саммите была тотально жестокой. Никто не хочет второй холодной войны, но если мечтающая о новом имперском величии Россия хочет ее, то она проиграет ее второй раз. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 17 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Клаус Йоханнес, лютеранин из немецкой семьи, избран президентом Румынии. Челябинский тракторный завод переживает не лучшие времена. Во Франции на аукционе продана треуголка Наполеона Бонапарта. Расскажу вам об этих темах и продолжу программы после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 17 ноября, по версии «Радио Свобода». В Чехии и Словакии 17 ноября отмечают 25-ю годовщину начала бархатной революции, положившей конец правлению коммунистов в тогдашней Чехословакии. В мэрию Москвы поданы уведомления о проведении двух акций протеста медиков и учителей. В Новосибирске в ходе обыска в квартире местного лидера партии РПР «Парнас» Егора Савина сотрудники ФСБ изъяли компьютер. Верховный суд России признал экстремистскими украинские организации «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея», «Украинская народная самооборона», «Украинская повстанческая армия», «Трезубец» Степана Бандеры. В Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза обратились к своим чиновникам с просьбой представить предложение по расширению списка украинских сепаратистов, которые подлежат санкциям. В Лондоне в понедельник срочно эвакуировали часть британского парламента из-за угрозы взрыва. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 17 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Румынии за ее пределами живо обсуждают итоги второго тура президентских выборов, победителем которых стал 55-летний либеральный политик Клаус Йоханнес, представитель немецкого меньшинства из Трансильвании. Фаворит голосования премьер-министр Румынии социал-демократ Виктор Понта, лидировавший после первого тура голосования, отстал от своего противника в итоге почти на 10%. О новой политической ситуации в Румынии я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Ведрашко.
За последние 25 лет румыны пережили очень много различных потрясений, неудач, недоразумений в политике, скандалов. Они устали от того, что они сами называют «ну, мы же румыны», знаешь. Они культивируют такой миф о немцах, что вот немец все-таки человек порядка, дисциплины. Говорят это с каким-то уважением, с какой-то завистью и явно с ощущением, что вот пришел бы немец и сделал бы за нас это, да? Я немного в шутку это говорю, но понятно, да, что немцы слывут людьми более четкими, более дисциплинированными, более рукастыми, более точными. Это именно то, чего не хватало в последние годы вот этому бурному, свободному, демократическому развитию Румынии, где множество партий, множество взглядов, свобода всего сочеталась с колоссальной свободой коррупции, которая и отбрасывала Румынию, и отбрасывает ее назад в историю. И это же породило необходимость Европейского Союза ввести специальный надзор за юридической системой Румынии. То есть вроде бы равные, вроде бы нормальные европейские страны, а чего-то им не хватает. Того, чего не хватало румынам, они ощутили это. Вот нам не хватает такого президента.
Чисто политическая разница правый, левый, консерватор, радикал между победителем Йоханнесом и Виктором Потой? Существует или она не важна?
Я думаю, что она очень важна. Просто для политологов, конечно, важно понимать, что Йоханнес из либеральной партии, а Понта из социал-демократической. Но я думаю, что для массового избирателя это безразлично. Важен облик кандидата, важен его образ, важно, как он разговаривает. Из уст Йоханнеса румыны впервые за многие годы услышали нормальную речь, взвешенную, акцентированную на проблемах, без популистских каких-то ярких выступлений, образных выражений. Он очень спокойный человек, он вообще свои дебаты, а их перед вторым туром было два раунда, он проводил всегда очень спокойно.
Пара политнекорректных вопросов, Владимир. Важно, что он лютеранин или нет? Православная страна.
Это чрезвычайно важно в смысле осознания, какой нации сегодня стала румынская нация. Это люди, прошедшие через 25 лет становления демократических ценностей, становления мировоззрения, это новое поколение, пришедшее после коммунизма, это люди, не только стремящиеся в Европу, но и активно в нее переезжающие. Огромное количество румын выехало в другие европейские страны, и, кстати, диаспора румынская и сыграла, возможно, роль в избрании Йоханнеса.
Значит, Румыния проголосовала за более европейский выбор. Понятно, что все политики говорят сейчас о Европе, о европейском будущем. Тем не менее, Йоханнес – это более уверенное движение по дальнейшей интеграции в Европейский Союз. Верно будет сказать?
Это абсолютно верно. А румыны совершенно, если можно так сказать, истосковались по Европе. Они действительно ценят европейские ценности, они действительно ценят порядок, они действительно завидуют тем странам, у которых все обстоит нормально. И одним из первых заявлений Йоханнеса после победы во втором туре было то, что мы возвращаемся к нормальной стране. Румынский народ вернул себе свою страну, но он при этом добавил еще, что Румыния становится теперь нормальной страной.
И он говорит с таким приятным для румынского уха, скажу так, прибалтийским акцентом.
Йоханнес отлично владеет румынским, английским и, естественно, немецкими языками. У него трансильванский акцент еле заметный, но мягче, язык мягче, чем у бухарестца. Видно, что он не этнический.
Что он другой.
Видно, что он другой, совершенно верно. И этот другой румынам очень нравится.
Виктор Понта – молодой, но зарекомендовавший себя политик, премьер-министр и так далее. Это политик популистского склада. Торопящийся, по мнению многих обозревателей, с некоторыми заявлениями, вроде того, что он ожидает вступления Молдавии в состав Румынии к 2018 году. Как будет себя вести новый президент по отношению к России, которая совсем не беспроблемный партнер и для Европейского Союза, и для Румынии, как ее одного из участников этой организации?
Клаус Йоханнес производит впечатление разумного, взвешенного политика, и как любой взвешенный политик, он отдает себе отчет о той роли, которую Россия играет в Европе. От него не приходится ожидать резких движений, от него не приходится ожидать резких антироссийских выступлений. Он всем своим обликом, своими заявлениями и своими действиями показывает, что он политик прагматичного склада. Любой прагматичный, зрелый политик в Европе сегодня не будет играть в рискованные игры с Россией или задевать Россию резкими заявлениями. Вот раздражать Россию Йоханнес не будет.
Но клуб друзей Путина он не пополнит.
Йоханнес вряд ли пополнит клуб друзей Путина, и он заявил о том, что приоритетами его внешней политики, а Россия могла бы быть одним из приоритетов нормального европейского политика, находящегося близко к России. Так вот, приоритетами его внешней политики являются стратегическое партнерство с США, активное участие в НАТО и усиление роли и влияния Румынии в Европейском Союзе.
Вы сказали в начале нашей беседы, что румыны устали от коррупции. С чего будет новый президент начинать свою президентскую деятельность внутри страны? Объединение наций, решение венгерского национального вопроса, Бессарабии, или это борьба с коррупцией и...
Йоханнес среди первых своих программных заявлений сказал следующее. «Я буду бороться за создание, за установление в Румынии современной юридической системы, построенной на европейских принципах».
Свободный суд – гарантия от коррупции?
Абсолютно. Он делает ставку на юридическую систему, на судебную систему, как на инструменты, которые и помогут преодолеть коррупцию, и помогут преодолеть беззаконие, произвол власти.
Откуда он взялся вообще? Он что закончил, как давно он в политике?
Вообще он был заместителем главного школьного инспектора. Он человек из образования и из науки. По образованию физик, учителем физики в школе работал. В конце 90-х годов стал заместителем главного школьного инспектора в уезде Сибиу. В политику пришел достаточно поздно через должность мэра в городе Сибиу. Это крупный город, который привлекает и туристов. Он был выдвинут Евангелическим союзом немцами, этническими немцами Румынии, и стал мэром города Сибиу. Говоря о его этническом происхождении, нужно сказать, что немцев в Румынии очень мало. 60-70 тысяч человек всего немцев в Румынии, в то время как венгров, например, около 1,5 миллиона. Но это не имеет никакого значения. Имеет значение, что румыны сделали ставку на человека именно из меньшинства, именно человека другой веры, не титульной, не обращая на это внимания, а обращая внимание именно на его способность, на его убедительность как политика.
И, заканчивая беседу на оптимистической ноте, это свидетельствует о зрелости румынского общества и дальнейшем продвижении к формированию более совершенной румынской политической нации. Это правда?
Я не могу судить о зрелости румынского общества, но я могу точно утверждать, что за последние 25 лет Румыния как общество, как народ и как государство сильно продвинулись вперед. И избрание Йоханнеса через 25 лет после свержения коммунистического режима, похоже, завершает период хаоса, раздрая политического, неверия румын в собственные силы. Иначе нельзя объяснить тот восторг и те многотысячные толпы молодежи на улицах Бухареста и других городов, которые минувшей ночью приветствовали его избрание.
О политической ситуации в Румынии рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 17 ноября. Снова о событиях в России. Нелегкие времена переживает Челябинский тракторный завод. Это славное производство оказалось фактически перед угрозой закрытия. Сегодня работники сварочного цеха проводят пикеты с требованием к руководству изменить политику предприятия. Из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На неполную рабочую неделю «Уралтрак», он же Челябинский тракторный завод, перешел еще 1 августа. Администрация объяснила такое решение от традиционным летним спадом спроса на дорожно-строительную технику. С тех пор ситуация нисколько не улучшилась. Владимир Дружков, начальник участка сварочного цеха ЧТЗ, говорит, что с мая его зарплата упала в 3 раза, но даже оставшиеся 7,5 тысяч рублей не выплачивают.
Потому что у нас произошло сокращение рабочих. Завод перешел на сокращенную рабочую неделю. Произошло резкое снижение производства продукции и, соответственно, упала заработная плата. До 5 тысяч упала до 7. Жена была вынуждена уйти с любимого завода на другое предприятие. Иначе в нашей семье было не выжить. У меня в бригаде от 10 сварщиков осталось всего 4 сварщика. От 10 слесарей осталось всего 5 человек. Остальные уходят.
Владимир Дружков утверждает, что многие работники завода живут в долг, некоторым просто не на что купить билет на автобус, чтобы добраться до работы. Люди вынуждены отказываться от мяса, переходят на макароны и картошку. А во многих цехах нет воды из-за неработающих подстанций.
Люди выживают очень тяжело. Некоторые из них пишут заявления, что не могут прийти на работу, приехать, потому что нет денег на транспорт. Многим приходится жить в долг. Особенно молодежи, которые платят ипотеку. Многие надеются на хорошее. Потому что наш губернатор 30 августа вручил в руки президенту Путину письмо с просьбой оказать государственные гарантии ЧТЗ. И вот смотрите, прошел сентябрь, октябрь, и все ждут решения, окажут ли ЧТЗ государственную гарантию. Как мне тяжело думать о том, что я уйду от... Если я годами создавал эту бригаду, настраивал работу, и вот все было настроено, И вот мы выдавали, все делали, выполняли любое задание. И вот цена. И вот мне до сих пор не верится, что так случилось с нашим заводом.
Конструктор Сергей просит не называть его настоящего имени. Он увольняется с ЧТЗ, на котором проработал 1.5 года, и не хочет, чтобы новый работодатель считал его правдоискателем. Таких нигде не любят. В течение пары месяцев он жил на кредитку, но деньги на ней закончились.
Деньги с августа месяца и конструкторам, и технологам не выплачиваются вообще никак. То есть с августа месяца вот аванс 40% заплатили, а расчета до сих пор никто не получил. Люди находятся, ну, по крайней мере, конструктора точно, ну и рабочие, находятся в постоянном стрессе, и работоспособность, соответственно, падает. Работать в таких условиях нереально. У меня имеется ипотека, имеются какие-то расходы на личную жизнь ребенка. Кредитка кончилась, деньги брать уже неоткуда. Ну, придется расстаться с этим местом.
31 августа в Челябинск приезжал Владимир Путин, который подписал ходатайство губернатора Бориса Дубровского об оказании помощи ЧТЗ. Однако и сегодня, по истечении 2.5 месяцев, ситуация не решена. Председатель правкома Олег Косых считает, что руководство не предпринимает достаточных мер, чтобы вывести завод из кризиса.
Сегодня дали телеграмму губернатору, на сайт отправили, на электронку отправили. Челябинский тракторный завод останавливается. Людей кормить нечем. Столовые закрываются, продуктов питания нет. Газ на грани отключения повторного, было отключение в пятницу, в четверг, на прошлой неделе. Повторно грозит отключению. До этого тепла не было, кроме вот служебных помещений, там на производстве инженерных машин, в кузнечном цехе и завода управления, от города мы питаемся. А в остальных вот они были без тепла, не подключены. Сейчас мы вот в среду начали оборотку эту подключать, но все это так шатко, что в любое время могут отключить. Все разбалансировано. Все службы ведут свою работу не в унисон, значит, руководство не способно управлять этими структурами. Кто в лес, кто по дрова. Один ответ на любой вопрос. Нет денег.
Несмотря на столь неутешительные выводы профсоюзного лидера, с точки зрения руководства завода ситуация выглядит совсем не так мрачно. Руководитель пресс-службы завода Евгений Китаев сообщил, что сегодня в машиностроительной отрасли наблюдается непростая ситуация. Упал сбыт, обострилась конкуренция. Эти явления не обошли стороной ЧТЗ. Но, по словам Китаева, производство не останавливается, выдача зарплаты находится под постоянным контролем. Осваивается новая продукция, набирает обороты техническое перевооружение, осуществляется структурная перестройка завода. ЧТЗ взялся за изготовление тяговых модулей вагонов, новых образцов компакторов, колесных погрузчиков. Создан и испытан новый трактор 10-го класса тяги, на который сегодня возлагаются особые надежды. Эти и другие меры должны улучшить финансовое состояние предприятия, говорится в комментарии пресс-службы ЧТЗ. Тем не менее, коллектив намерен провести пикет с требованием выдать зарплату, а также спасти завод от банкротства. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В московском издательстве «Зебра.Е» вышел новый роман Мусы Мураталиева «Нашествие мигрантов», завершающий трилогию о бытовании в России выходцев из Центральной Азии. Мураталиев, в прошлом многолетний корреспондент в Москве Киргизской службы «Радио Свобода», пишет на русском языке и сочетает в своих книгах реалистический подход с мистическим. Герои его произведения увлекаются тингрианством, исходящими от древних шумеров, религиозными верованиями, в основе философии которых поклонение небу и земле. Я беседую с пишущим по-русски киргизским писателем.
Надо было сблизить героев с современным миром. И тут возник тематика мигранты. Мигрантская тематика, потому что я здесь многое видел, да и сам отчасти мигрант. И в общей сложности я уже вот в этом году 3-ю книжку выпустил. Все это на эту тематику. Герои мои, они в основном это так называемые понаехавшие, а здесь и московские герои тоже есть, например, генерал Панфилов, есть еще другой Щитогубов, Марья Ивановна. Миграция – это движение, которое еще до нашей, я имею в виду, советского периода были, и я думаю, еще дальше будет. Нет такой конкретики, чтобы они, интегрируются, или же, наоборот, это отвергает. Скорее всего, больше искать свое место в жизни, они бы, если даже не мигрантами были бы, они где-то, скажем, у себя на родине ищут себе место, и в конечном счете вокруг этого процесса идет коллизия.
Кто такой трудовой мигрант в Москве? Это такой вот униженный москвичами низкой зарплатой, условиями жизни человек, или это просто свободный профессионал, который продает свой труд за деньги и чувствует себя ничуть не хуже окружающих?
Ну, было бы, конечно, прекрасно то, что вы говорите, чтобы человек продавал свой труд и за это получил. Они этому стремятся, потому что наши современники, то есть они хотят, чтобы нужным, востребованным людьми. Но, к сожалению, обстоятельства меняются, меняются круто. Нравы переходят уже, так сказать, все грани. В конечном счете, они становятся хаос, в котором, значит, сложно им пребывать и, так сказать, завоевать свое место. Поэтому герои – это мои очень странные люди. Они есть интеллектуалы, есть и рабочие, есть просто люди, которые служащим Богу. Кто-то становится жертвой, кто-то находит свое место в жизни и так далее.
И это в большинстве своем неудачники?
К сожалению, большинство свои неудачники, потому что то это уже второе поколение пошло. Первое поколение, когда уже они вышли из советского двора, и они хотя бы знали русский язык и обычаи. И те поколения, которые тоже из советской школы, можно сказать, они признавали, в какой-то мере сочувствие имели. А сейчас уже другое поколение, второе, третье. А третье поколение моих героев, они даже русского языка не знают. Это уже препятствие. А во втором поколении это уже люди здесь нашлись, скажем, в данном случае в России, нашлись и другие силы, типа, значит, против нелегалов там движение началось, националисты и так далее. И в конечном счете у них же прибавилось очень много такой негативной. В конечном счете они больше страдают и многие возвращаются ни с чем.
На вашей странице в Википедии указано, что вы советский, киргизский и российский писатель. За вас за плечами уже больше 4 десятилетий литературного творчества, и это определение, очевидно, верное. Кем вы себя больше ощущаете? Все-таки вы киргизский писатель или российский? Книги ваши написаны на русском языке, но вы пишете и по-киргизски. Как складывается внутри вас отношение с родным языком и с русским?
В последнее время я пишу на русском языке. Стали больше узнавать меня как российского писателя. Есть, кроме всего, еще технические новшества. Вы сами понимаете, по компьютеру можно даже ошибку найти свое, если ты допустил. Почему так быстро вот три романа завершил? Это вот все это связано с тем, что все-таки я пишу только на русском языке и с помощью техники. И есть, конечно, люди, которые там редакторы, там корректоры, если там есть какие-то огрехи, они помогают. Ну, то есть русский язык для меня главный.
Вы много, насколько я понимаю, размышляете о древней религии тингрианства. Откуда у вас этот интерес?
Я все это видел. Мать, например, этот самый признавала тингрианство. Хотя официальные вот сейчас вернули они к религии ислама, так его, так сказать, либеральное крыло. Тингрианство все-таки остается у нас в жизни как старые напоминания, как древние религии. Поэтому так или иначе, и до сих пор в Киргизии придерживается неофициально. Когда, скажем, первые книги я писал, была странная ситуация. Они приехали, и здесь, значит, они скучают, скучают долго, потому что несколько недель, делать нечего. И вот как Николай Бердяев говорил, что когда человек скучает, оказывается, человек приближается к Богу. То есть у него есть больше времени, так сказать, познать своего Бога. И вот те атеисты, которые впервые попали здесь и столько времени имели, работы нет, и в конечном счете постепенно приближается признавать своего Бога и ищет, кто это такое. И они вдруг видят куклы, которые они странным образом вдруг нашли на вершине горы Чечтебе, и они взяли с собой. И кажется даже, эта кукла говорит человеческим языком и в каком-то мере, значит, его управляет их мыслью. Поэтому они начинают верить, что это все-таки неспроста, голос Бога. А потом второй, третьей книге уже они возвращаются, там уже, конечно, другие герои, которые уже возвращается, находит первоисточники тенгрианства. Тенгрианство, они выходят, это уже от шумерской жизни. Когда шумеры богоподобили небо и земля, киргизы до сих пор этого делают.
Легче с верой в тенгрианство трудовому мигранту выжить в современной Москве, как вы думаете?
Легче. Дело в том, что тенгрианство, определение Муратаджи, это существовало до периода Чингисхана. Он берет пример. Значит, сам Чингисхан был тенгрианец, а когда вернулся с Европы, он уже был атеистом. Вот, говорит, это вот последняя информация, когда, значит, тенгрианство перечеркнули из нашей жизни. Поэтому все тюркоязычные народы и монголы верили когда-то в это свято, потому что если придерживаться этикетом этой религии, то получается, что ничего не надо, тебе надо просто небо и земля. Постоянно надо какие-то ритуалы провести, это очень элементарно и жить легче. Самое главное, он находит духовную, так сказать, опору.
Вы закончили трилогию, она завершила вот этот цикл, связанный с мигрантами в Москве и влиянием на них древней религии, неба и земли. Что сейчас у вас в чернильнице?
Чернильница, у меня уже даже завершенная работа есть. К сожалению, это оказалось очень сложным для печатания из жизни советских писателей. Это уже не мигранты. Там вот как писатели держались и как их, так сказать, перевоспитывали. Очень много известных личностей есть. Люди, как их травили и как их некоторых убивали, а некоторых, наоборот, так сказать, вознесли, так как они были конформистами.
Писатели к тенгрианству не обращались, советские. Они обращались к коммунистической партии за поддержкой, насколько я понимаю.
Вот вы правы, потому что это надо было тогда прежде всего на Старой площади. Я известные писатели, благодаря и этого своей преданности партии и власти, они всегда имели все, а талантливейшие люди, вот не пошли, кто не пошли там, скажем, на конформизм, они всегда страдали.
Вы называете реальные имена в книге?
Отчасти реальные имена.
Это роман?
Это роман, да. Поэт и писарь.
О своем новом романе «Нашествие мигрантов» рассказал киргизский писатель Муса Мураталиев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Париже продана треугольная шляпа из обширного гардероба французского императора Наполеона Бонапарта. Покупатель заплатил за треуголку рекордную сумму – 1 884 000 евро, рассказывает корреспондент «Свободы» в Париже Наталья Каневская.
Шляпа, несомненно, была главным лотом двухдневного аукциона, организованного во дворце Фонтенбло под Парижем, аукционными домами «Осенат» и «Бинош-Жекелю». Были выставлены порядка тысячи предметов из коллекции княжеского дворца Монако, ранее принадлежавших Наполеону Бонапарту и его семье. Представленная на аукционе черная фетровая треуголка с головы императора перешла во владение к императорскому ветеринару Жозефу Жиро. Это одна из 19 ныне сохранившихся шляп Бонапарта. При жизни у него их было около 120, говорят эксперты аукционного дома «Осенат». Почти все шляпы для Наполеона I изготовлялись парижским домом «Пупар». Специалисты оценивали выставленную на торге шляпу в 300-400 тысяч евро. В итоге уплачено за нее было в 5 раз больше. Всех остальных претендентов обошел южнокорейский коллекционер, имя которого не разглашается. Из других редких предметов, представленных на этом аукционе, эксперты называют, к примеру, трофеи, захваченные прусскими военными в Ватерлоо прямо из дорожной кареты Наполеона Бонапарта. Перчатки, столовое серебро, шпага, рыцарские ордена и другое. Были здесь и такие фамильные реликвии, как расшитые младенческие пинетки сына Бонапарта, короля Рима, часы из слоновой кости, подаренные Наполеоном генералу Дрюо, редкая тарелка из сервиза, названного «Генеральный штаб», а также другие предметы, принадлежавшие Великой армии и ближайшему окружению императора.
Из Парижа Наталья Каневская. У треуголки Бонапарта журналистам рассказал президент французского аукционного дома «Осенат» Жан-Пьер Осенат.
Voilà l'image même de Napoléon.
Эта шляпа – лучший образ Наполеона, абсолютный его символ. Наполеон изобрел рекламу, он был настоящим специалистом маркетинга. Треугольную шляпу император носил не как все. Вместо того, чтобы надевать ее углом вперед, как было принято в ту эпоху, Наполеон надевал ее параллельно плечам, прямо. Таким образом, он создал самобытный образ. На поле боя Наполеона можно было узнать издалека. Всю жизнь он носил треуголки именно так. Вообще, на нашем аукционе можно найти все, что угодно, связанное с памятью о Франции начала 19-го столетия. Например, оружие. Удивительное охотничье ружье Наполеона. Тут можно найти потрясающие сувениры сына Наполеона, Франсуа Жозефа Шарля Бонапарта. Например, крошечные пинетки для обряда крещения. У нас представлены не только предметы, оцененные в сотни тысяч и в миллионы евро. Здесь есть и предметы за несколько сот евро. Гравюры, фамильные сувениры, небольшие рисунки, фарфоровые и бронзовые статуэтки императора. Иными словами, выставлены вещи для любого кармана.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская, был президент парижского аукционного дома «Асенат» Жан-Пьер Асенат на аукционе «Фонтенбло». Продана одна из треуголок Наполеона Бонапарта. Вот так обстояли дела в понедельник, 17 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».